Мы благодарны Тебе, Отец, и мы верим и принимаем, что свет Твой в нас, Духом Твоим. Мы веруем в свет в нас. И мы благодарны Тебе за свет, который Духом Твоим уже пребывает в духе каждого рожденного свыше. Мы благодарны Тебе за то, что этот свет доступен и всегда, и во всем готов проливать свет на всякую тьму. И, Отец, я молюсь о каждом слушающем это учение. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим будут открываться их глаза, их уши на Твою волю. И свет Твой будет проникать в каждую сферу их жизни, обличая и удаляя всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что они больше никогда не останутся во тьме. Но светом истины Твоей они будут выведены и введены в волю Твою во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя, Отец, за каждое откровение, которое будет исцелять душу каждого слушающего, высвобождая их из царства тьмы в Твою волю. Спасибо Тебе за помазание, за каждого человека, который услышит эту тему. Я благодарен Тебе за откровение, которое будет исцелять каждого слушающего. И я ожидаю, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Спасибо Тебе за Твое помазание, за исцеление души, за действие Твоего Духа на душу каждого слушающего это учение. Да не останутся они прежними, и да открываются и глаза, и уши, Отец, на волю Твою. Да начинают они видеть, да начинают они слышать волю Твою во всякое время и на всяком месте. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня мы с вами начнем рассматривать учение, что значит «Бог есть свет». Давайте еще раз скажем, чтобы это закрепилось и в нашей душе. «Дух Божий во мне». И есть свет для меня. То, что я сказал, что свет для тебя, это очень важный момент. Так как мы выросли в таком обществе, где все обобщалось. Послушайте, когда есть что-то обобщенное, фактически волю Божию для себя лично вы не сможете услышать. Потому что есть то, для чего пришел ты. Не мы, а ты. А если ты себя всегда рассматриваешь в общем, то ты никогда не услышишь ничего в индивидуальном. Поэтому Бог есть свет. И Дух Божий есть свет в тебе для тебя лично. Для тебя лично. Не для нас, а для тебя лично. И пусть Дух Святой поможет каждому слушающему это учение услышать это. Я верю, что откровение будет исцелять вашу душу и поможет вам действительно эффективно принимать этот свет, жить в этом свете и, в общем-то, позволить этому свету выполнять всю ту задачу, которую, в общем-то, он и выполняет. И вначале мы прочитаем с вами слова Духа Святого, которые были сказаны им, а потом и записаны через апостола Иоанна. В первом послании Иоанна, 1 глава, с 5 стиха читаю. Слушайте внимательно, потому что здесь сразу с первых слов есть то, на что уже надо обратить внимание. И вот что говорит Дух Святой через апостола Иоанна. И вот благовестие. Мы уже знаем с вами, что такое благовестие. Для более, ну скажем так, возможно, кто-то не слышал, и у него представление о благовестии еще пока не сформировано, я обозначу. Благовестием в свое время называлась любая радостная весть. Любая радостная весть. То есть, когда приходил какой-то человек кому-то и приносил какую-то радостную весть для того конкретного человека, то тот человек, пришедшего, называл благовестником. Ты благовестник. Потому что этот человек возвещал радостную весть. Поэтому, когда мы здесь читаем, мы говорим, что это упоминание идет в первую очередь о радостной вести от Бога, от Творца. А если это радостная весть от Творца, то кому она направлена? К Его творению. Слово «нам» забудьте, потому что мы говорим о чем-то индивидуальном. Это радостная весть от Творца к творению, человеку. Закрепили. А теперь будьте еще больше внимательны. Мы знаем с вами из Писания, что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Следовательно, эта радостная весть имеет адресат. Возникает вопрос. Кто этот адресат? Дух, душа или тело человека? Дух. Молодцы. То есть адресат очень конкретный. Дух. А о чем это говорит? Что душа или, скажем так, ее содержимое не обязательно будет этому радоваться. А может в определенной степени даже и слушать не будет. И вообще ей скажет, что это радостная вещь. Скажет, ну что? А говорит, у нас в семье вообще все верующие. У меня и Библия есть. Ну, в общем, душа как-то это, знаете, преподнесет это по-своему. Потом Писание говорит, что душевное отношение к любому богодухновенному слову, оно всегда считает, что это какое-то безумие, лепит и вообще какое-то бессмыслица. Поэтому еще раз отмечаю. Радостная весть от Творца к Его творению в первую очередь обращалась к Духу, не к душе и не к телу. Поэтому не обязательно ожидать то, что душа к этому отнесется с пониманием. Как вы не понимаете? А потому что благовестие в понимании и не нуждается. Писание говорит, ни плоть и ни кровь открывает нам это. И Писание говорит, что нужно стать исполнителями, а не слышателями. Хорошо. Давайте все-таки обратимся к благовестию. И вот благовестие, которое мы слышали от Него. От кого от Него? От Сына Божьего Иисуса. Это говорит о том, что Сын Божий Иисус об этом упоминал не раз и не два. Потому что это была радостная весть Творца, обращенная к творению. Но я бы хотел сразу отметить, что если мы говорим о благовестии, то мы никогда не должны забывать о том, что благовестие, которое возвещал Сын Божий, оно было основано на том, что Бог пообещал через Авраама его потомкам. Иисус есть исполнение клятвы. Иисус есть исполнение обещанного, обещанного Богом Аврааму. Следовательно, когда Иисус проповедовал Евангелие или благовестие, он основывал это на чем-то уже обещанном. А что было обещано Аврааму? В семени твоем благословлятся все племена земные. Следовательно, если я говорю в какой-то степени о благословении, хоть в какой-то его форме, оно обязательно соприкасается с тем, о чем будет говориться сейчас. Обязательно. Потому что вот благовестие, которое мы слышали от него. А благовестие, которое нес Иисус, Сын Божий, оно было напрямую связано с исполнением обещанного Богом Аврааму. А Бог пообещал Аврааму, что в семени твоем благословятся все племена земные. Следовательно, благовестие или благословение, которое возвещал Сын Божий, напрямую имеет отношение к тому, что сейчас будет сказано. Закрепились. Теперь давайте узнаем, что он возвещал. Или что он говорил везде, начиная от Иудеи, заканчивая Галилеей. Или начиная от Иудеи по всей Галилее. Вот так. Читаем благовестие. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Брат Олег, подождите, но здесь не говорится о спасении. Послушайте, я хочу, чтобы вы правильно отнеслись. Здесь и не говорится о том, что верьте в Бога. Послушайте внимательно. Иисус проповедовал или благовествовал Евангелие тем, кто не нуждался в вере в Бога. Они состояли в завете с Богом. У них вопросов не было, есть Бог, нет, у них таких вопросов не возникали.
Поэтому Иисус не нес Евангелие, которое говорит: верьте в Бога, как часто это можно слышать. Иисус открывал, что время исполнения обещанного раму наступило. Но когда мы читаем аспект этот благовестия, то здесь возникает вопрос. Потому что Иисус нигде в свой период своего земного служения не говорил об этом, то, что мы сейчас слышим, что это есть радостная весть от Бога, хоть в какой-то его формулировке. Опять, мы как бы не читаем этого, потому у нас создается определенное отношение к этим словам. Какое отношение? Мы не слышим. Мы не слышим, о чем здесь говорится. Ну, во всяком случае, я просто говорю вам, потому что на сегодняшний день, насколько я слышу о том, о чем говорится, проповедуется, о чем учится, контекст этого стиха с Писания, он не раскрывается так, как, по сути дела, он как благовестие есть. И вот что мне Дух Божий сказал по поводу этих слов, потому что как бы на этом все и началось. Читаем. Это одна, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Это одна из составляющих Евангелия Бога. Но чтобы ее увидеть, эту составляющую, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, Евангелие нужно читать через дела и слова Иисуса. Через то, почему Сын Божий что-то делает, а чего-то не делает. И почему Он именно это делает. Через то, почему Он что-то говорит, а о чем-то молчит. И почему Он говорит именно о том, о чем Он говорит. В этом для вас важно все. Бог явился во плоти. Бог есть свет. Свет явился. Хорошо. Бог есть свет, Он явился. Плюс у нас с вами есть еще обетование. Вселюсь в них и буду ходить в них. То есть Бог свет говорит. Вселюсь в них и буду что? Светить в них. Хорошо. Бог есть свет. Бога не видел никто. Единородный Сын в недре отчим, Он что делал? Явил. Бог есть свет. Послушайте меня внимательно. Само рассмотрение «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы» возможно только в том случае, если вы для себя решите, для себя лично, исполнять волю Божию, определенную для вас лично. В другом случае вам нет необходимости в свете. Просто нет необходимости в свете. Вы знаете, что в большинстве деноминаций они не нуждаются в свете. Потому что они согласны с теми деноминационными правилами и требованиями, которые в данном случае у них есть. И мне нужен Бог как свет в той форме, в которой Он представлен в Сыне Божьем Иисусе. Просто не нужен. Поэтому такими вопросами, как почему Он что-то делает, а чего-то не делает, и почему Он делает именно то, что Он делает, почему Иисус что-то говорит, а когда-то молчит, и вообще, почему Он говорит именно то, что... Там вопрос даже этот не поднимается. Абсолютно не поднимается. Там все базируется на том, что если Он что-то делает, Он этого хочет. А если чего-то не делает, Он этого не хочет. Вообще, как сказал мне в свое время Дух Божий, само настоящее изучение Евангелия, которое на сегодняшний день в большинстве проходит, оно отделено от Духа Божьего. Не в том плане, что оно не богодухновенно, а в том плане, что когда рассматривают Иисуса, его рассматривают вне Отца, как абсолютно самостоятельно действующую личность, которая периодически обращается к тому, чтобы что-то узнать от Отца. Хотя написано «Бог явился». То есть я не могу говорить о Сыне Божьем Иисусе, не держа в первую очередь перед собой жесткую позицию, что это явление Бога Отца. Вы скажете: брат Олег, а зачем мне занимать такую жесткую позицию? Потому что вы по его образу и подобию. И вам заповедано подражать именно Богу. А Бога не видел никто. Единородный Сын, сущий в недре его, он явил. Вопрос: зачем? Зачем вам являть Творца? Ну, во-первых, чтобы вы могли подражать в полноте. Во-вторых, чтобы вы ходить могли во свете. Я до удивления иногда дохожу, а рассматривая, как рожденные свыше, перешли или создали новое движение. Движение, которое базируется на добрых делах. То есть на сегодняшний день слово «доброе дело» стали использовать как термин, заменяющий воля Божья. Да удивительно. То есть слово «доброе дело» стало определяющим. Воля Божья нет. Доброе дело. То есть, если это доброе дело, то вопрос, воля Божия это или не воля Божия, даже и не поднимается. Это же доброе дело. Хотя, опять-таки, если взять Иисуса как явление истины, то мы видим, что многие добрые дела, которые бы кто-то другой бы делал, он не делал. Просто не делал. А то, что мы называем, что он делает добрые дела, он никогда это не говорил. Он говорил, это воля Отца. Поэтому я рекомендовал бы всем слушающим не рассматривать слово «доброе дело» как воля Божия. Как воля Божия. А рекомендовал бы узнать волю Божию, которая и является определяющим фактором, доброе ли это дело. Потому что не каждое доброе дело есть воля Божья. И слово «доброе», оно больше, знаете, базируется на благодарности людей. Либо на том, что вы что-то с этого получили. Оно не базируется на воле Божьей, как воле Божьей. Поэтому дай Бог вам в этом вопросе мудрости. Потому что Евангелие, которое благовествовал Сын Божий Иисус, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, оно во многом раскрывало ту мудрость, которая в свое время начнет активно действовать в духе рожденных свыше. Бог сказал: вселюсь в них, Бог есть свет. Свет сказал: и зальюсь в них. Послушайте, а не возникает ли такой вопрос, а зачем кому-то свет, если они все равно будут продолжать ходить во тьме? Зачем? А можно еще зайти с другой стороны. Человек рожден свыше, свет в нем. Почему он продолжает ходить во тьме? А можно поставить вопрос еще по-другому. Человек рожден свыше, у него есть свет. Что продолжает влиять на него тьмой? И так потихоньку приходит ясность, что даже при том, что если человек рожден свыше и имеет в своем духе свет, он может продолжать жить во тьме. То есть, как свет, так и тьма – это выбор. Это не то, что будет врываться в вашу жизнь. Это не то, что будет навязывать себя или диктовать себя. Это выбор. Бог есть свет. Вы знаете, это до удивительного тоже доходит. Скажите мне, как вы это видите? Бог есть свет всегда или он все-таки периодически выключается? Всегда. Другой вопрос. Что нужно сделать с нашей стороны, со стороны каждого из нас лично, чтобы свет, который в вас, начал вдруг светиться? Я задал каверзный вопрос. Потому что перед этим я спросил, включается он или не выключается. Вы понимаете, что ничего не надо делать. Он есть свет. Он не бывает свет. Он всегда свет. Брат Олег, а может я его своим поведением выключил? Нет, вы не можете его выключить. Вы можете своим поведением повлиять на себя, что будет отвлекать ваше внимание, но никак его выключить не можете. Он свет всегда. Другое дело, что вы не знаете, зачем он свет в вас. Поэтому мы с вами будем изучать этот вопрос. Но будем изучать его через Иисуса. Бог есть свет. Как свет был проявлен в Сыне Божьем Иисусе? В отношении чего? Мы будем об этом с вами говорить. Поэтому первое, что я хочу отметить, как бы в том, как Иисус благовествовал о том, что Бог есть свет, это благовестие, оно во многом отличалось от того представления, которое у нас сейчас есть. Потому что само благовестие «Бог есть свет», оно выражалось во всем его проявлении. Не в высказывании, а во всем его проявлении. Как вот он сказал, я читал, «Бога не видел никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И еще один стих можно смело взять сюда. Это сказано Иисусом и записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 9 стих. «Видевший меня, видел Отца». «Видевший меня, видел Отца». Возникает вопрос, где был Отец? Потому что его иногда спрашивали, покажи нам Отца. Где Отец? Он сказал, я и Отец одно. Послушайте меня внимательно. Я и Отец одно, это не значит, что Отец диктовал себя Сыну. Я хочу, чтобы вы это услышали, потому что в определенных деноминациях им гораздо приятнее слышать о Боге как диктаторе. Что типа, если Богу надо, Он тебя и под ноготь. Им это легче слышать. Для арабского мышления это более восприимчивая информация. Но Бог, Отец, Свет, не навязывал себя Сыну. Сын Божий Иисус сказал, Отец всегда со мной, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Никто никому никого не навязывал. Отец любит Сына и показывает Ему все, что хочет творить Сам. Поэтому мы для себя обозначим. Слушайте внимательно. Сын Божий Иисус – это первое, что мы для себя поставим краеугольным камнем в настоящей теме. Сын Божий Иисус – есть демонстрация того, как быть одним целым с Духом Бога Отца или как быть одним целым со светом. Кто ходит во свете? Иисус ходил во свете? Ходил во свете. Мы можем так сказать, Он ходил во свете. Или можно так сказать, Он ходил, внимая Духу Бога Отца. Тем самым Он ходил во свете. Дух Божий по поводу этого мне сказал следующее. Евангелие Бога, которое благовествовал Сын Божий Иисус людям, звучало не только в словах, но и в делах Сына Божьего. В словах и делах, которые начнут проявляться в тех, кто примут прощение Бога через Агнца и Дух Господа в свой Дух. Послушайте, Бог есть свет, это не Евангелие, в которой нет обратной связи. Когда вы приняли Иисуса своим Агнцем во искупление своих грехов, вы приняли и Дух, который пребывал на нем. Дух Божий, о котором он столько говорил. Подождите, вы приняли в свой Дух свет? Приняли? Да. Скажите, а чем занимался Дух Божий свет в его Сыне? Во многом не обращая на это внимания, они думают, что Дух Божий свет в них занимается чем-то другим. Либо они рассказывают ему, чем ему заниматься. Вот я еще раз подсказываю. На сегодняшний день Иисуса как образец, как пример, как стандарт, как истину, явленную для тебя лично, никто не рассматривает почти. Я был недавно на одной из встреч, не буду говорить, что это за встреча. Но это встреча непростых людей. За всю встречу их ум не был привязан. То есть их ум не был привязан к Иисусу как стандарту и образцу. Все, о чем говорилось, все, о чем молилось, оно больше базировалось на внешних факторах. Оно базировалось на том, что что-то давит, на том, что что-то плохо, на том, что плохой курс, на том, что маленькая зарплата, на том, что экономика не такая. Послушайте, получается, что все внешнее управляло этой группой людей, формирование, то, куда направлялся их фокус. То есть то, о чем они молились и говорили в процессе, оно никак не направляло их фокус к свету, чтобы выйти из тьмы. А тьма для них стала как местом, где они находятся и учатся жить. Хотя это невозможно. Во тьме жить невозможно. Вы скажете, а почему, брат Олег, так происходит? Потому что Иисуса они и рассматривают только как Спасителя. И это так и есть, правильно. Они научились жить со Спасителем. Они научились хвалить Спасителя. Они научились говорить о Спасителе. Они научились рассуждать о Спасителе. Спаситель, 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 Спаситель. Не, это хорошо. Но когда для вас Спаситель станет Господом? Когда Он станет краеугольным камнем, на котором вы будете строить и свои мысли, и свои слова, и свои планы, и свои действия? Когда Он вообще станет краеугольным камнем для взгляда на себя, для взгляда на окружающих? Когда Он уже станет тем, через что вы будете все мерить и в свете Его все рассматривать? Если бы, послушайте, если бы не положение этой группы людей, я бы еще сказал, ну, растут еще. Но положение этой группы людей во многом отображает положение то, где они находятся. Ибо если я сказал, что это за группа людей, вы сразу поняли, на что это влияет. Это не радует, послушайте. Это не радует. Возможно, это связано как-то с спецификой моего призвания, потому что меня это расстраивает. И меня это расстраивает, и я еще больше становлюсь агрессивным в некоторых вопросах. Но это вопросы не люди. Это вопросы по отношению к той тьме, по отношению к той глупости, которая пока еще имеет место в умах тех людей, которые в какой-то степени стоят во главе определенных групп людей. И они, по сути дела, должны что-то являть, а они сами еще не знают, на кого смотреть. Еще раз считаю. Евангелие Бога, которое благовествовал Сын Божий Иисус людям, звучало не только в словах, но и в делах Сына Божьего. В словах и делах, которые начнут проявляться в тех, кто примут прощение Бога через Агнца, и Дух Господа в свой Дух. Это подводит нас к следующему, что если человек не стремится каждый день творить волю Творца, то он и не увидит, в чем именно Бог есть свет для него. Он просто это не увидит. Еще хочу раз отметить, это прежде чем мы перейдем вообще к сегодняшней теме, потому что это только вступление. Весь период земного служения Иисуса никогда не базировался как на нуждах, как на давлениях, как и на событиях, происходящих вокруг Иисуса. Никогда. Никогда. Иисус не был тем, кто просто реагировал, потому что есть возможность. Или кто просто что-то делал, потому что его просят. Или кто просто что-то делал, потому что сострадал. Нет. В этом есть удивительность его. И вот, наверное, вот этот разрушающий, общепринятые догмы момент. Потому что в нашем уме больше, ну как же, он же просит. Ну как же, он же лежит. Ну как же, ну как же. И когда мы находимся под влиянием вот этого, мы становимся глухими воле Отца. Просто глухими. А почему? Потому что мы стали добрые дела выдавать за волю Божию. Иисус этого никогда не делал. Если вы внимательно просмотрите земное служение Иисуса, то были такие моменты, где Он неделями за больных не молился. Не возлагал ни на кого руки. А они просто ходят за Ним. Они ждут, а Он ничего не предпринимает. Он ничего не предпринимает. Ничего не предпринимает. Он помазан? Да. Сила Божия для исцеления с ним? Да. Чудотворная сила пребывает на нем? Да. Но он ни за кого не молится. Итак, если человек не стремится каждый день творить волю Творца, то он и не увидит, чем именно Бог есть свет для него. Тогда возникает целый ряд вопросов. Это не простой ряд вопросов, это все вопросы фундаментального характера, которые, я верю, что помогут каждому слушающему это учение пролить свет. Или, во всяком случае, сделать его доступным, целевым. Вопрос первый. В чем именно Бог проявлялся до Иисуса как свет? В чем именно Бог проявлялся для Иисуса как свет? Вопрос второй. Мы будем отвечать на каждый вопрос. Навязывал ли Бог себя Сыну как свет? Это тоже очень важный вопрос. Потому что я соприкасаюсь с людьми и вижу, как многие, не скажу все, но многие, занимают вот такую выжидательную позицию, что если Богу будет это угодно, и на это есть Его воля, то Он сам это и сделает. Вопрос второй, который мы будем бросать. Навязывал ли Бог себя Сыну как свет? И вопрос третий, на который мы будем отвечать в настоящем учении, это в чем именно Бог будет проявляться как свет для рожденных свыше? Для полноты представления того, как это все будет происходить, и чтобы мы, отвечая на эти вопросы, имели действительно полноту, нам нужно разобраться немножко с тьмой. Ну, вообще, что это такое? Есть один такой, знаете, конфликт, который возникает, когда говорится слово «тьма». Дело в том, что в вашем уме слово «тьма» больше представляется в форме отсутствия света. Ну, так ваш ум реагирует на слово «тьма». И это, в свою очередь, играет определенную ведмежью услугу. Потому что тьма, о которой говорится в Писании, никакого отношения к внешним факторам не имеет. Тьма, о которой говорится в Писании, она не является внешней тьмой. И поверьте, что внешняя тьма не является опасной. Что такое вообще тьма? И где конфликт, который возникает у вас в основном? В Библии слово «тьма» всегда представлено как следствие чего-то. Следствие, слышите, результат. Это не что-то само по себе обособленное, это результат. То есть, если вы выключите свет, то отсутствие света будет проявляться в чем? В тьме. То есть, тьма – это и следствие чего-то, а не само по себе что-то. А следствие чего это может быть в рожденных свыше, вот это как раз бы неплохо бы узнать. Поэтому нам придется совершить с вами небольшое, короткое исследование, Вообще, откуда выросли ноги у тьмы? Что такое тьма и следствием чего она является? Мы совершим с вами небольшое исследование. Конечно, нам придется обратиться к Бытие 1 глава, Бытие 3 глава, потому что именно там происходят события, которые впоследствии мы называем грехопадение и все, что из этого вытекает. Поэтому мы сейчас с вами оперативненько основные моменты извлечем из тех событий, представленных в Бытие 3 глава. Начнем с 1 стиха. «И сказал змей жене», я сразу, во-первых, понятно, что змей не разговаривал, это разговаривал кто-то, используя этот видимый объект. Поэтому сразу внесем ясность, что это дух смерти, используя видимый объект, проведет определенный диалог. Слушайте меня. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вообще, то, что мы только что прочитали, не похоже на внедрение тьмы. Почему? Опять-таки, потому что в нашем уме слово «тьма» ассоциируется с отсутствием света. А здесь... брат Олег, что-то я здесь не вижу, чтобы тьма. Нет, послушайте правильно. Тьма, о которой говорится в Писании, не происходит снаружи. Тьма – это следствие. И тьма действительно может отражаться на том, что снаружи. Но тьма – это то, что действует из... В первую очередь, слышите? Я сейчас не трогаю. Давайте вот мы пока сейчас не будем трогать дух человека, а все-таки обозначим душу. Просто возьмем душу, потому что я хочу, чтобы вы, как рожденные свыше, понимали, что вы, как рожденные свыше, не имеете в своем духе ни крупицы тьмы. Бог есть свет, в нем нет тьмы. Но тьма еще может иметь место в вашей душе. И сам захват человека, представленный в Бытие, 3 глава, начинался именно с души. Не с духа, а с души. А это просто сказалось на духе. Но начиналось все с души. Поэтому и тьма, о которой мы будем говорить, это то, что имеет свое влияние в первую очередь на душу, а уже потом это проявляется в словах и в поступках и в окружении людей. Поэтому первое, что важно знать о тьме, что тьма – это последствия или уже проявленное действие того, что насаждает дух смерти. Это последствия, это уже выраженное что-то в чем-то. Мы будем говорить о чем. И вот что сказал дух смерти. Подлинно ли сказал Бог? Очевидно, конечно, что ангельское существо – оно не может отменить Слово Божие или волю Божию. Не может отменить. Но заметьте, давайте для себя зададим такой вопрос. Что на самом деле делает дух смерти, искажая отношение к сказанному Богом? Что он делает? Послушайте меня внимательно. Потому что в этом есть стратегия падшего ангельского существа. Искажая отношение человека к воле Божией, искажая отношение человека к воле Божией, сатана внедряет свою волю. То есть, что он делает? Он переводит фокус внимания человека с воли Божией на свою волю. Почему я это отмечаю? Потому что в вашем уме периодически появляется такая думка, что есть что-то ваше. Это я так подумал, это я так считаю, это я, это от меня, это я. Послушайте, а вы это где? Вы это кто? Вы творение. И как творение вы пользуетесь тем, что исходит либо от Творца, либо в определенный момент стало исходить еще от одного творения. Вашего? Никак. Бог суверен, потому есть то, что исходит от Него, и оно является Его. Вы творение, вы не суверенны. Что исходит от вас? Источник воды живой в вас. Вы не источник. Мудрость Божия в вас. Вы не мудрость. Вы можете пользоваться тем, что исходит из мудрости Божией, а можете пользоваться тем, что исходит из мудрости земной, душевной, бесовской. Где ваша? Почему Дух Божий делает на это ударение? Потому что в вашем уме вы иногда играете с тем, что вам кажется, что что-то есть ваше. И по этой причине сатане удается дурачить вас в том, что якобы это ваши мысли. А может, это мои мысли? А может, это я подумал? А может, это мне кажется? А может, это я считаю? Дай Бог вам откровение, потому что возится с этим. А он просто дурачит, и все, больше ничего не делает. Итак, что на самом деле делает дух смерти, искажая отношение к сказанному Богом? Он внедряет свою волю. То есть падший дух смерти искажает отношение творения к человеку, к воле Творца, и тем самым насаждает свою волю. То есть воля духа смерти на земле, она представлена в том, что Иаков называет мудрость земная, душевная, бесовская. Вообще Иаков не называет дьявола мудрым. Но говоря мудрость земная, душевная, бесовская, он как бы обозначает определенный порядок ценностей, которые не являются ценными, но сам порядок есть. То есть мудрость земная, душевная, бесовская никакого отношения к мудрости Божией не имеет. Но если учесть, что Люцифер не творческая личность, а он есть лишь тот, кто что-то искажает, то мы можем сказать так, что мудрость земная, душевная, бесовская – это искаженная мудрость Божья. Точно так же, как и ложь – это искаженная истина. Точно так же, как и страх – это искаженная вера. То есть дьявол, как исказитель, он не может взять Божье или взять что-то свое, потому что у него ничего нет. Поэтому он берет и искажает в первую очередь правила применения или искажает само отношение. Это можно, как, знаете, как закон электричества. Дьявол не может взять закон электричества и исказить закон. Но он может исказить ваше отношение к самому применению этого закона, предоставив вам и подсказав вам, что не у всех ударило током. Кто взялся за провода? Может быть, не всех убило, но ударило всех. А уже кого убило, а кого не убило? Я думаю, что если вы возьмете, вы узнаете. Возможно. А возможно и нет. Не всех. И человек делает какие-то шаги. Даже мудрость земная может искажать само отношение не только в применении, но искажение в целом к знанию закона электричества. Вкладывают туда какие-то абсурдные теории, чтобы человек неправильно применял сам закон. Поэтому изменяет отношение, искажает отношение, да. Потом искажает применение. Именно так возник электрический стул. Скажите, закон электричества был в Эдемском саду? Ну, конечно, был. Да, может быть, он не был проявлен в такой форме, как он есть, но Бог законодатель, и закон электричества существовал всегда. Но именно под влиянием духа смерти создали электрический стул. То есть закон он исказить не может, а применение исказил. Закон он искажить не может, а отношение исказил. Чтобы вы понимали, что дьявол ничего исказить не может. Но через мудрость земную, душевную, бесовскую, он искажает... Слушайте, он не может это исказить. Почему? Казалось бы, одна и та же Библия читается по-разному, воспринимается по-разному. Ответ очень прост, послушайте. Ответ очень прост. Потому что содержимое ума всех разное. Вот пока Библию читают умом, она воспринимается по-разному. Но как только человек начинает духом, он начинает, послушайте, видеть то, что объединяет, а не то, что разделяет. Совсем меняется отношение. Потому что, как сказал Иисус, да будут едины в нас. Не в вопросах деноминации, не в вопросах того, что разное, да будь едины в нас. В чем Бог достигал единства с сыном, а сын единства с отцом? В чем? А я вам отвечу, в чем. Отец достигал единства с сыном, а сын в единстве с отцом в его воле. Слышите, в его воле. Они не достигали согласия в доктринах. Они не достигали согласия в правилах каких-то, ритуалах каких-то. Они достигали согласия в его воле. Дай Бог, чтобы это когда-то открылось этим доктринальным людям, которые просто стенают и сами страдают из этих всех вещей. Потому что любящие Бога не могут сойти в согласии. Эти любят Бога и любят Иисуса, и поклоняют, и прославляют Его. Эти любят Бога и прославляют Иисуса. Но когда встречаются тет на тет, хорошо, что у них нет автоматов. Ну как такое может быть? Скажите, по духу такое может быть? Нет. Значит, что враждует? Душа или дух? Душа. Значит, в душе что-то есть, что враждует? Да. Но если бы Иисус был стандарт и образец, если бы они положили в основание встречи с кем-то, как это делал Иисус в отношении Отца, ну не было бы этого всего. Но пока есть вопрос деноминации, они не смогут быть в единстве, как бы они этого не хотели. Потому что тьма дает о себе знать. Давайте поговорим о тьме. Будем стараться успеть основные моменты по тьме отметить. И мы читаем с вами. «Сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» То есть, как мы уже отметили, что падший дух смерти искажает отношение творения человека к воле Творца. Тем самым искажает, насаждает свою волю. Поэтому все, что находится в мудрости земной, душевной, бесовской, в отношении человека – есть воля духа смерти. То есть воля Божья в отношении каждого человека лично, представленная в его мудрости. А есть воля дьявола в отношении каждого человека и всех в целом. Она находится в его мудрости земной, душевной, бесовской. Тогда мы можем смело сказать, что тьма – это форма проявления влияния мудрости земной, душевной, бесовской. В первую очередь, конечно, на душу отметим. Отметим на душу. И сказала жена змею, плодов с дерева мы можем есть, только вот плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Вопрос. Что делает сатана, говоря эти слова человеку? Нет, не умрете. Как я уже отмечал, он переводит фокус его внимания с воли Божией, на что-то другое, которое есть на самом деле его воля. Знаете, когда вы ставите под сомнение что-то, вы тем самым фокусируете внимание на что-то другое. Вы не можете по-другому что-то поставить под сомнение. Оно всегда происходит так. Именно так. Поэтому он переводит внимание. Послушайте меня внимательно. Сатана, переводя внимание, не обязательно переводит внимание на что-то, что вы называете злом. Не обязательно абсолютно. Это просто в детском мышлении детям Божьим кажется, что если дьявол переводит внимание, это только на зло. Нет. Дьявол просто может перевести ваше внимание на то, что никак не определяет ваше послушание Творцу. И все. Занятость есть? Есть. Добрые дела? Добрые дела. Но не являются послушанием. Да и все. Но это же доброе дело? Конечно, доброе дело. А вы думаете, что когда Иисус сказал о заботах века сего, он сказал, что о злых делах? Скажите, то, что бабушка сажает картошку, это злые дела? Нет. Но в глазах людей нет. Но в глазах Бога это могут быть злые дела. Потому что эта бабушка должна заниматься другими делами. А она сажает картошку. Поэтому перевести фокус внимания не обязательно на злые дела. Дьявол может перевести фокус внимания на те дела или на те слова и поступки, которые, ну, никак не влияют на ваше послушание Богу. Ну, никак. В целом, ну, никак. Поэтому тьма в такой форме проявления называется мудростью Божией суета. Тьма проявляется в форме суеты. Господь в притче о сеятеле назвал этот инструмент духа смерти, заботы века сего. А Дух Святой через апостола Павла сказал так, 1 Коринфянам 10:23. «Все мне позволительно, но не все полезно в свете того, к чему призвал меня Господь. Все мне позволительно, но не все назидает в свете того, к чему призвал меня Господь». То есть суета – это действие человека, которое не соответствует его послушанию воле Господа о нем. Просто не соответствует. В свете людей это не злые дела. Вы никого не убили, никого не украли, ничего. Все, ну это добрые дела. Вы посадили просто редиску. Притом, когда вы сажали редиску, вы просто должны были быть в другом месте. Вот и все. Вы сказали: «О, брат Олег, я посадил редиску. Теперь, когда вы придете в гости, я обязательно ей угощу». При этом вы самый невпослушный в глазах Господа. Ну, послушайте, это что, грех? В глазах людей нет. Но в глазах Творца – да. Вот, поэтому что мы можем отметить? Что тьма, в той форме, о которой мы сейчас и говорим, она не врывается. Она предлагается подобно сыру в мышеловке. Она никогда не выглядит злой, как дети Божии в своих умах считают. Она никогда не выглядит. Она всегда выглядит очень даже полезной. Мудрость земная предлагает другой путь познания чего-либо. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, говорит падший дух смерти, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и тьма. Заметьте, тьма не врывается. Она предлагает якобы преимущество. Якобы. Брат Олег, а почему бы мне не взять кредит? Это же расширит мои возможности. А почему бы мне... Еще раз, мудрость земная предлагает другой путь познания без задействования света, чаще всего методом проб и ошибок. Попробую. Буквально, когда я говорил вам об этой группе людей, эта группа людей совершали такую молитву, которая была направлена на то, они молились: «Господи, если на есть Твоя воля, на это есть Твоя воля, да состоится. Если нет, то да не состоится». Дорогие мои, но вы что начнете в этом деле участвовать его временем, его ресурсами, его людьми? И вы хотите сказать, что когда это дело обломается, вы скажете: «Спасибо, Господь, теперь я знаю, что это не твоя воля»? Это что за метод познания путей Божьих? Неужели Бог не есть свет в вас, чтобы сразу вам сказать, есть на то воля или нет? И вообще, зачем об этом молиться так, если достаточно просто можно, даже тему не поднимая, вначале спросить? Но начинаются какие-то эти молитвы, которые трата времени, просто трата времени. Плюс, в большей степени, они говорят о младенчестве. Как того, кто их предлагает, так и того, кто в них участвует. Потому что участвовать в таких молитвах могут только младенцы, больше никто. Зачем молиться так, как будто он недоступен? Но если есть какая-то тематика, то прежде чем доносить ее до публичности, зайдите в молитвенную комнату, спросите у него по поводу этого. Если вы получите от него ответ, то так его и вносите. Только то, о чем там говорили в молитве, это вообще никакого отношения к воле не имеет. И как можно было вообще спрашивать о таком? Поэтому мудрость земная предлагает другой путь познания, без задействования света, а методом проб и ошибок. Именно отсоединение от общения со светом есть инструмент внедрения и перевод фокуса внимания человека на что-то другое. То есть, как я часто говорю, что если бы я хотел уловить вас в свою волю, я бы сказал вам, подумай своей головой. И все. Конечно, я бы сказал это в том случае, если бы я имел доступ к тому, что в вашей голове, или перед этим туда вложил то, чем я пользуюсь. В принципе, на этом была построена вся соцсистема. С самого детства они туда что-то вкладывали, а потом говорили, думайте своей головой. Вот и все. Но в вашей голове же уже была вложена система, которую они сформировали. Мудрость земная, которую они вложили. А потом они сказали, а теперь думайте своей головой. И люди начали думать своей головой. И не могли даже понять, почему они идут как рабы, как сопилочку. И не могли понять, что происходит. Потому что контроль совершался именно и в их умах. И дьявол делает сегодня то же здесь. Всякий раз, когда он говорит, подумай своей головой, а послушайте, ваша душа это самая незащищенная составляющая на этой земле. Самая незащищенная. Через органы чувств туда имеет доступ вся информация с этого мира, весь хлам. Подумай своей головой. Как только вы слышите, подумай, задумайся, все. Все. Итак, мудрость земная предлагает другой путь познания, без задействования света, методом проб и ошибок. Именно отсоединение от общения со светом, это есть инструмент внедрения воли дьявола. Это есть инструмент внедрения. Свет Бог предлагает наставление через общение. Спроси. Тьма предлагает наставление через пробование. Попробуй. Попробуй. Брат Олег, давайте будем молиться, если на это воля Божия, оно не состоится. Попробуй. Зачем нам что-то пробовать? Неужели нам недоступен свет? Даже мир, послушайте, если вы загуглите вопрос «метод пробы и ошибок», то одно из определений метода пробы и ошибок – утопия, абсурд. Но рожденный свыше этим пользуется. Давайте попробуем. Если на то это воля Божия есть, оно состоится. Если нет, это утопия. Как будто Бог молчаливый, прячется и не собирается с вами разговаривать по какой-то теме. Читаем дальше. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Заметьте, это падшее ангельское существо говорит «будете как». С одной стороны, оно вроде бы выглядит, что он обманывает, а с другой стороны, не обманывает. Потому что, по сути дела, он сказал правду «будете как». Для того, чтобы стать как, придется потерять то, кто есть. «Будете как». Знаете, это все равно, что я подхожу к сестре Светлане, подношу ей пирожное и говорю, сестра Светлана, откусите пирожное, и вы станете женщиной. Это могло сработать только в одном случае, если бы она перед этим жила в джунглях и никогда не имела представления о том, кто она. Тогда да, тогда бы она бы взяла это пирожное, вкусила и побежала всем бы рассказывать. Вы знаете, я женщина. А все бы сказали, ну да. И когда вы ей стали, а вот я откусила, хотите вот тоже стать женщиной. Послушайте, когда он сказал, будете как, он сказал правду. Но исходя из того, что они уже были теми. Но когда вкусите, вы больше ими не будете. Вы уже будете как? Знаете, как? Ну, как? Как бы. Вы уже перестанете быть теми, кто вы есть. То есть мудрость земная, душевная, бесовская, она всегда ставит под сомнение то, кто вы уже есть. Что Люцифер говорил Иисусу, искушая его в пустыне? Если ты Сын Божий, что это за вопрос «если»? Что это значит «если»? А вы никогда не были удивлены, что когда вы стоите на молитве исцеления, приходят такие мысли? Если ты исцелен, то почему болит? Вам не напоминает это какой-то разговор, если ты Сын Божий? Если твои нужды восполнены по богатству, то почему у тебя долги? Если спасешься ты и весь дом твой, то почему дети не спасены? И если Бог дает всем и без упрека, то почему ты продолжаешь глупости делать? Это тот же голос. Брат Олег, а я не могу понять, почему у меня такие мысли. Это что, ты считаешь, что это твои мысли? Это и печально на самом деле. Иисус сказал, мои овцы знают голос мой, за чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Печально, что на сегодняшний день рожденные свыше голос дьявола рассматривают как свои мысли. Потому что они просто не знают голоса Иисуса. Вот и все. Потому свои мысли, которыми они называют свои, это на самом деле голос дьявола, звучащий в ихнем уме, через мудрость земную, душевную, бесовскую. Это не то, что дьявол там, знаете, сидит в ихней голове и там какую-то глупость говорит. Нет, это мудрость земная, душевная, бесовская. Волю дьявола представляет этому человеку, как якобы его поток мыслей. Хотя его там вообще ничего нету. Я имею в виду этого человека. Поэтому сатана говорит человеку о том, что для того, чтобы он был тем, кем его видит Бог, у него якобы еще чего-то не достает. И чтобы это обрести, для этого надо сделать или это нужно сделать без него. Можно сделать без него. То есть, чтобы, знаете, что-то получить от Бога, это можно без Бога. А без Бога это с кем? А там об этом не говорится с кем. На сегодняшний день очень распространенная тренинговая работа – самодостаточность, но не в Боге. Будьте самодостаточны. Подними себя сам. Создай себя сам. И печально, что рожденные свыше стали участвовать в этих проектах. Ну, я так тем самым, я там людей к Богу приведу. Куда вы приведете их? Вы идете к ним, руководствуясь ихними доктринами, в кавычках ихними. И вы говорите, что вы их кому-то приведете? Ну, а вдруг они что-то дельное говорят? Знаете, для того, чтобы поговорить с дьяволом, не обязательно идти на тренинги. Есть много мест, где вы можете прийти и поговорить с ним. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Это что, слепая была до этого женщина? Просто она теперь смотрит глазами того, кто с ней разговаривает. Вы понимаете, как весь процесс происходит? Когда вы начинаете соглашаться с какой-то мыслью, вы вдруг начинаете смотреть через эту мысль. Вы смотрите на кого-то человека, и вдруг мысль. А вдруг он лукавит. Кого? Меняется сразу взгляд. Уже подозрение, уже недоверие, уже осторожничаете. О, да, это Бог меня сохранил. Это на самом деле не Бог вас сохранил. Потому что для вас это была Богом организованная встреча, божественная встреча. Но дьявол сделал все, чтобы отвести вас от этой божественной встречи, поставив под сомнение. Но есть и другая ситуация. Это может быть его действительно не божественная встреча, и Бог вас будет отводить, а дьявол скажет, о, тебе надо с этим человеком сблизиться. Поэтому, чтобы у вас не было такого каламбура, путаницы, вам нужно всегда слушать Дух. Потому что только здесь источник истины, а не здесь. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Без Бога. Без Бога. и сказал, и взяла плодов и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. Вопрос, что они были слепые до этого? Они не были слепыми. Просто до этого они смотрели на все глазами Божьими, видели истину. А теперь у них глаза Божьи закрылись, так как их дух был отделен, и открылись другие глаза. Послушайте, теперь они были в абсолютной тьме. При этом у них были открытые глаза. 28 глава Второзакония говорит так, что ты будешь ходить отщепью в потьмах в полдень. То есть человек открытые глаза, он слепой. Подождите, он слепой физически или слепой душевно? Заметьте, душевная слепота, а она снаружи не видна. Она не видна внешне, но она видна в словах и в поступках. Вы не можете спрятать душевную слепоту. Другое дело, что другой, видя вашу душевную слепоту, может относиться к вам с милостью. С милостью. Иисус видел их душевную слепоту и говорил, слепые вожди, вожди слепых. И узнали они, что наги или голые. Подождите, они что, раньше этого не видели? Нет, они этого не видели. Почему? Потому что они были что? Они были в славе. То есть слава Божия покрывала их. Они не видели своего тела. Плюс они смотрели друг на друга глазами Творца. И то, что они видели, оно славило Бога. Но вот они отсоединились. У них открылись глаза, и они все на все стали смотреть через ту мудрость, которая преобладала в их уме теперь. Тьма заполнила их ум. Тьма. И шили себе смоковные листья и сделали опоясание. То есть, видите, какой процесс начался. Если изначально воли Божией не было того, что они сейчас стали делать, то, что они стали делать, это уже было следствием проявления мудрости земной. Давайте мы на этом остановимся. Я верю, что Дух Святой открыл вам определенные моменты, связанные с тьмой. Я верю, что Дух Святой поможет вам и дальше понимать, что тьма – это все, чего нет воли Божьей. Все, чего нет воли Божьей, это тьма. Но тьма – это уже следствие. А мудрость земная – носитель. Давайте сейчас будем молиться, чтобы Дух Святой помог вам в вашей жизни, лично в вашей жизни. Отделить себя от любой тьмы. Раньше, чем оно начнет проявляться вследствие. Но вам придется быть внимательным. Внимательным к тому, что Дух Святой будет какие-то вещи обличать. Потому что свет имеет такое качество. Качество что-то выявлять, которое не обязательно будет вас радовать, так как возможно... вы вкладывали в это свою надежду. А оно не является волей Божьей для вас. Оно и следствием тьмы. Хорошо, давайте мы сейчас помолимся. И пусть Дух Святой поможет вам принять свое исцеление от какого-то проявления тьмы и устранить эту тьму в вашей жизни, тем самым, возможно, и открывая вас для исцеления в каком-то вопросе. Или для принятия исцеления. Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благословлены тем, что он делает. И прости, Отец, прости, что мы были невнимательны к просьбам и наставлениям твоего духа, как света нас. Прости, Отец, что мы позволяли тьме увлекать нас, влиять на наши слова и поступки.
каемся во имя Иисуса. Отец, мы выбираем Твой свет. Мы выбираем действие Твоего света. Мы выбираем влияние Твоего света. Мы выбираем наставление Твоего света. Отец, мы выбираем Тебя. И мы благодарны Тебе за то, что Твой свет, да, проливается. Да, проливается во всякое время и на всяком месте, да, проявляется. Отец, мы выбираем Твой свет. И, Отец, мы просим Тебя, чтобы свет Твой стал активно действовать в каждой сфере жизни каждого слушающего. Духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной. Да будет проявлен Твой свет. И да будет обличена всякая тьма во всякой форме ее проявления. Да будет она обличена и устранена волей Твоей во имя Иисуса. А я, Отец, благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что Твой свет не оставит их прежним. Благодарю Тебя за то, что дела тьмы будут обличены и Духом Твоим устранены. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним, но сверхъестественно будет ходить во свете и исполнять Твою волю. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Твой Дух и за служение Твоего Духа каждому слушающему. Да исполнят они волю Твою. Да исполнят, Отец, они волю Твою. Спасибо Тебе, Отец. Мы выбираем путь жизни, который приготовил Ты. Мы выбираем Твой свет и его содействие в исполнении Твоей воли во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это учение во имя Иисуса. Да будут открыты и глаза, и уши на волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает активно действовать в жизни каждого, кто применяет ее. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И прямо сейчас высвобождаем свою веру. Высвобождаем свою веру в принятии Божьего небесного обеспечения. Ибо написано, что Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, дает обилие посеянному во имя Иисуса. Поэтому мы высвобождаем урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.